Когда мальчик вырос, то Белинский по совету остальной шляхты объявил об нем королю и панам радным на сейме. Сигизмунд и паны отдали мальчика на сбережение льву Сапеге, назначив ему по 6000 золотых на содержание, а Сапега отдал его в Бресте-Литовском, в Семеновский монастырь игумену Афанасию учиться по-русски, по-польски и по-латыни, и мальчик пробыл у игумена 7 лет. После, во время мира с Москвою, жалование Лубе уменьшили до 100 золотых в год, а когда заключено было с Москвою вечное докончание, то об нем совсем забыли. Несчастный Луба обратился с вопросом к Белинскому, чей же он подлинно сын и по какой причине называли его царевичем московским. Белинский отвечал, что он сын шляхтича Лубы, а назвали его царевичем московским для всякой причины, потому как на Москве Маринина сына хотели повесить, то он, Белинский, хотел вместо Маринина сына на повешение дать его Лубу, а Маринина сына хотел выкрасть. Но на другой же день Маринина сына повесили. Выкрасть его было нельзя, и потому вместо Маринина сына называли его царевичем. Послы на это объявление сказали панам. Вор говорит, что царевичем себя не называет, но он говорит неправду, избывая своего воровства. У нас есть письма собственной его руки, где он себя пишет царевичем. При этом послы показали панам письмо, которое дал им в Кракове брестский игумен Афанасий, воспитатель Лубы. Канцлер Осалинский показал письмо Лубе, и тот объявил, что это его рука. Канцлер, прочтя письмо, сказал: «Здесь этот детина приписал своей рукою имя свое – Иван Фаустин Дмитриевич, а царевичем себя не называл». Послы отвечали: «В этой грамотке написано, что у царевича на обеде писано в его царевичевом жилище. Ваши, панов радных, неправда и умышления явны, что и написано, и то укрываете. Ваши умышления по всему видеть можно, и неправды ваши явно вас обличают. А этому вору и безымянному, без королевского повеления и без ведома вашего, панов радных, и всей Речи Посполитой, как было посметь называться и писаться таким высоким званием царевичем?» Паны говорили: «Если б ему писаться и называться царевичем московским, то он бы писался не латинским именем. А что написано в жилище царевичеве или на обеде, то часто бывает, что урочища, места и веси называются царёва или королёва. Послы, стыдно вам это говорить, такого вора укрывать и за него стоять. Паны, мы за ним никакого воровства не знаем. Зла московскому государству не умышляем, царевичем его не признаем, а отдать его вам никак нельзя, потому что он польского народа шляхтич». Послы повторяли прежнее. Паны говорили, что они на сейме подтвердят и в Конституции напечатают, что вперед от Лубы и ни от кого другого под московское государство подыскивания не будет. Послы отвечали на это: хотя от того вора в Польше и Литве заводу и не будет, но он для воровства куда-нибудь отъедет и приберет к себе воров-черкас, своевольников, или в иное государство отъедет и смуту учинит. Тогда на ком будет взять? Паны отвечали: мы дадим укрепление за своими руками и печатями, что ничего этого не будет. Послы: этому верить нельзя, потому что и теперь этот воровской умысел объявляется. Когда мы были в Кракове, то приходили королевские дворяне и говорили: если у вас с панами сделки не будет, то у нас на московское государство Дмитрович с черкасами готов. Воровской завод и умышление тут означились явно. Паны: король велел своим дворянам за такие речи по сыску наказание учинить. Послы повторяли свое. Паны говорили с большим шумом и после многих споров и разговоров отказали впрямь, что им мимо своих прав шляхтича отнюдь выдать нельзя. На следующем свидании паны сказали: вы нам говорили, будто у Лубы на спине между плечами воровское пятно. Если у него такой знак есть, что он царский сын, то мы за него не постоим, отдадим его вам. Послы: Есть ли у этого вора пятно или нет, мы не знаем. Мы слышали об этом от многих ваших людей. Паны. У него на спине никакого пятна нет и не бывало. Послы. Хотя пятна и нет, однако он называется царевичем. И за это вам надобно казнить его смертью. Паны. Бог видит, что этот шляхтич царевичем московским себя не называл. Убей нас, Бог, душою и телом, если мы неправду говорим. Послы. Нам это сомнительно. И вы бы этого вора велели казнить смертью или послали его к нашему государю с королевским дворянином. Наконец решили, что послы отправят в Москву гонца за указом. При этом паны говорили, что послы написали своему государю о невинности Лубы, который будет поставлен в Сёнзы, и за ним будут наблюдать. Послы отвечали: «Нам этого сделать нельзя потому, хотя он будет и в духовном чине, но если его теперь нам не отдадите, то ему и в Сёнзах, будучи, воровать можно». Гришка Отрепьев также был пострижен. Только теперь такие воры царскому величеству не страшны. Никто им в московском государстве не поверит. А мы вам напоминаем, что вору духовный чин не смирение. Кроме смерти усмирить его нечем. Паны отвечали. Король приказал этого Лубу сослать за приставом в крепкий город Мариенбург, в башню года на три или на четыре, или насколько государю вашему годно. И как он эти урочные годы отсидит и сделается ксензом, то ему ничего дурного помыслить будет нельзя, и мы вам дадим укрепление за руками и печатями. После этих разговоров приехал к послам референдарь Великого княжества Литовского с объявлением, что король посылает Лубу в Москву своими великими послами, только чтобы государь казнить его не велел и отослал назад с теми же послами. Князь Львов потребовал от панов укрепления за их руками и печатями, что король вора к царю с послами своими непременно пришлет. А если вскоре не пришлет, то заключенный теперь договор не в приговор и межи не в межу. Укрепление было дано, и послы отправились в Москву, где были очень довольны их поведением. Князь Львов был пожалован дворечеством с путем. Думный дворянин Пушкин – окольничеством, дьяк Волошининов – думаю. В ноябре 1644 года приехал обещанный великий посол королевский Гаврила Стемковский, каштелян Брацлавский с товарищами. Послы были помещены на дворах князей Пожарских – Петра и Ивана. Здесь в двух палатах велено обить стены и лавки с окнами червчатыми. Тоже сделать в деревянной избе подле палат. Да на стол дано сукно доброе. Стемковский привез Лубу. Король в грамоте своей просил царя отпустить несчастного шляхтича назад с Стемковским же. Но когда начались переговоры, то бояре объявили послу, чтобы он отдал вора царскому величеству, который велит об нем учинить по своему государскому рассмотрению. Посол отвечал, что шляхтича природного ему отдать нельзя, потому что от короля не приказано. Бояре донесли об этом ответе государю, и тот велел сказать Симковскому, что если Луба не будет отдан, то он, царь, боярам и думным своим людям ни о каких делах с ним послом говорить и его посольских речей слушать не велит. Посол не отдал и требовал, чтоб позволено было послать гонца на сейм за наказом. Государь согласился и отправил своего гонца к королю с грамотою, где писал, что поляки до сих пор не отдают Трубчевского и других уступленных ими мест, и что великий посол Стемковский не отдает Лубу, бьет челом, чтобы нам этого вора не казнить. Но нам, великому государю, не приняв этого вора, не жаловать, не казнить некого. Так вам бы велеть этого вора нам отдать, и как вы его отдать велите, то мы об нем по вашей грамоте и прошению велим учинить по нашему государскому рассмотрению. Король отвечал, что немедленно посылает своих дворян для отдачи Трубчевска и прочих мест. А про шляхетного Яна Фаустина Лубу объявляем, что это человек невинный, никакого лиха и никакой смуты не чинил и чинить не будет. Но монашеского духовного чина желает. И не для того он при нашем после к вам послан, чтобы его выдать, а только для того, чтобы невинность его и никакой хитрости, неспособность перед вашим царским величеством была обнаружена. Вам, брату нашему, известно, что в наших великих государствах нельзя и не ведется природного шляхтича выдавать. А если окажется виноватым, то его тут же казнят. Но на Лубе никакой вины не объявилось. И вам бы при великом после нашим этого Лубу по здорову отпустить, не задерживая. Гонец привез известие, что игумен, который объявил про вора, сидит в Варшаве в оковах, дожидаются, что сделают в Москве над Лубою. Дело затянулось слишком на полгода. Решительного ничего не было. Пристав выговаривал Стемковскому, что приехавшие с ним литовские купцы с вином и табаком ходят по улицам вечеру поздно и по ночам пьяные. Царского величества всяких людей бесчестят, бронят, саблями секут, шпагами колют. Посол в ответ просил, чтобы купцам позволено было торговать вином и табаком, потому что в договоре написано «торговать всякими товарами». Пристав отвечал: «Стыдно такие товары товарами называть и в перемирных записях писать. Литовские купцы сами знают, что по царскому указу за такие товары всяким людям чинят жестокое наказание, носы режут, кнутом бьют без пощады и в тюрьмы сажают». Посол жаловался: «Хорошо было у нас царского величества послам, князю Львову с товарищами. Сенаторы их почитали, к себе на пиры звали и дарили. Жили они в Польше, как у родных братьев. На поле тешиться ездили и дома у себя тешились. А мне здесь, великому послу, только позор и бесчестие. Живу в заперти, никуда выехать не пускают, людей моих не пускают на двор королевичу датскому». Приставы отвечали, что царское величество болен, за болезнью мало из своих царских покоев выходит. А как его величеству Бог даст облегчение, то думный дьяк станет ему докладывать о всех делах. Но облегчения не было. Неудача в устройстве судьбы дочери нанесла тяжелый удар мягкой природе царя Михаила, пораженного еще в 1639 году семейным несчастьем. В течение 3 месяцев он потерял 2 сыновей – царевича Ивана и Василия Михайловичей. В апреле 1645 года доктора Винделин Сибелиста, Йоган Беллоу и Артман Граман смотрели воду и нашли, что желудок, печень, селезенка по причине накопившихся в них слизей лишены природной теплоты, и оттого понемногу кровь воденеет, и холод бывает. Оттого же цинга и другие мокроты родятся. Начали лечить государя составным ренским вином, приправляя его разными травами и кореньями, чтобы производить небольшое очищение. Предписали умеренность в пище и питье, запретили ужинать, пить холодные и кислые питья. Лекарство не помогло. 14 мая прописан другой очистительный состав. 26 мая доктора опять смотрели воду. Оказалась бледна, потому что желудок, печень и селезенка бессильны от многого сиденья, от холодных напитков и от меланхолии, сиречь кручины. Опять прописали пургацию, после которой давали составной сахар. Велели мазать желудок бальзамом. 5 июня составили порошок от головной боли. 12 июля в свои именины Михаила Малеина царь пошел к заутрене, но в церкви сделался с ним припадок, и его принесли уже в царские хоромы. К вечеру болезнь усилилась. Он начал стонать, жалуясь, что внутренности его терзаются. Велел призвать царицу и сына, 16-летнего Алексея Михайловича, с дядькою его Борисом Ивановичем Морозовым. патриарха. Простился с женою, благословил сына на царство, причем сказал Морозову: «Тебе, боярину нашему, приказываю сына и со слезами говорю. Как нам ты служил и работал с великим весельем и радостью, оставя дом, имение и покой, пекся о его здоровье и научении страху Божью и всякой премудрости, жил в нашем доме безотступно, в терпении и беспокойстве 13 лет и соблюл его, как зеницу ока, так и теперь служи». Во втором часу ночи, почувствовав приближение смерти, Михаил исповедался, приобщился святых тайн, после чего в начале третьего часа ночи скончался. Кроме сына, Михаил оставил еще трех дочерей – Ирину, Анну и Татьяну.